Ельнинская операция. Вернемся немного назад к последним дням июля. 30 числа в середине дня генерал Жуков выехал на машине из Москвы и по Минскому шоссе направился в штаб резервного фронта, который находился в Гжатске. Не нужно быть особенно проницательным, чтобы представить себе состояние Жукова после той стычки, которая произошла у него вчера со Сталиным. Он был хмур, неразговорчив, ежеминутно готов взорваться, но явно сдерживался. Мне кажется, тяжелое настроение Жукова объяснялось не только изменением отношения Сталина лично к нему, но главным образом теми неудачами на фронте, которые могут последовать из-за отказа Верховного посчитаться с оценкой обстановки и предложениями, которые сделал Жуков. Именно это особенно угнетало его. Сразу же по прибытии в штаб, пока оборудовалась комната для отдыха нового командующего, начальник штаба фронта доложил Жукову обстановку. На следующий день Жуков выехал в 24-ю армию, которой командовал генерал Ракутин. Штаб его армии размещался в небольшой деревне Волочек, недалеко от Ельни. Прибыв к генералу Ракутину, Жуков, верный своей привычке, не стал долго засиживаться в штабе, а вместе с командующим отправился в части поближе к противнику, чтобы самому увидеть и оценить обстановку. Весь день они ездили по наблюдательным пунктам командиров частей, и Жуков убедился, что здесь против 24-й армии хорошо организованная, прочная оборона противника. Ельнинский выступ образовался в ходе Смоленского сражения, которое все еще продолжалось. С сильным рывком своего танкового кулака Гудериан выдвинулся здесь вперед и захватил Ельню. Конфигурация фронта этого клина, собственно, и породила название «Ельнинский выступ». Именно эта конфигурация наводила Жукова на мысль о том, что хорошо бы с двух сторон ударить под основание клина и окружить находящиеся в нем войска противника. Однако, взвесив силы своих войск, находившихся на этом направлении, Жуков понял, что осуществить такое окружение не так-то просто, нужно было подтянуть сюда еще несколько дивизий и, самое главное, побольше артиллерийских частей, так как прорвать оборону противника очень мощную, да еще с закопанными в землю танками и бронетранспортерами, наступающим будет очень трудно. По указанию Жукова была организована тщательнейшая разведка обороны и огневой системы противника. Особенно большую помощь оказал здесь Жукову и в разведке, и в подавлении огневой системы генерал-майор Говоров, большой мастер артиллерийского дела. Пока шла подготовка операции, пока подвозились боеприпасы и перегруппировались войска, Жуков занимался изучением противника, допрашивал пленных. В те дни гитлеровские солдаты еще были полны энтузиазма, вели себя нагло, были уверены, что они скоро захватят Москву, которая была уже так близко. Однажды взяли в плен немецкого танкиста. Его допрашивал сам Жуков. «Кто вы?» «Механик-водитель такой-то роты, такого-то батальона, такой-то дивизии». «Какая задача вашей дивизии?» Пленный не отвечает. «Почему вы не отвечаете?» Вы военный человек и должны понимать, что я, как военный человек, ответил на все то, на что должен был вам ответить. Кто я и к какой части принадлежу? А ни на какие другие вопросы я отвечать не могу, потому что дал присягу. Вы не вправе меня спрашивать, зная, что я военный человек, и не вправе от меня требовать, чтобы я нарушил свой долг и лишился чести. Если не будете отвечать, расстреляем вас и все. Пленный побледнел, но не сломился. «Ну что ж, расстреливайте, если вы хотите совершить бесчестный поступок по отношению к беззащитному пленному. Расстреливайте. Я надеюсь, что вы этого не сделаете, но все равно я отвечать ничего сверх того, что уже ответил, не буду». Жуков не стал дальше допрашивать и, обратившись к окружающим, сказал: «Молодец. Держится таким наглецом просто на редкость. Ну, как его не уважать?» «Нельзя не уважать». После таких допросов Жуков уходил, не столько получив необходимые ему сведения, сколько расстроены этой крепостью и уверенностью солдат противника. Но он был убежден. Надо знать, что представляет собой противник. Каково моральное состояние, уровень выучки и дисциплины солдат. Недооценка этого может привести к ошибкам и просчетам. Однажды он допрашивал пленного, который оказался более разговорчивым, и так запомнился Жукову, что он передает разговор с ним в своих воспоминаниях и даже не забыл его фамилию — Миттерман. Этот допрос происходил 12 августа, и ради характеристики боевого духа войск врага в то время я приведу его почти полностью. Пленный был молод, ему было 19 лет. И, как он сказал, большинство солдат в этой дивизии в таком же возрасте — 19-20 лет. Это была дивизия СС, и сам он был эсэсовец. Его дивизия пришла сюда вслед за 10-й танковой дивизией, которая прорвалась к Ельне. Миттерман сказал, что на этой позиции они долго не засидятся, сейчас идет подтягивание сил и необходимых средств, и он понимает, что такая временная пауза необходима для того, чтобы продолжить наступление на Москву. Именно так разъясняют офицеры солдатам причины этой остановки. Интересен, мне кажется, комментарий Жукова по поводу такого заявления пленного. Любопытный вариант разъяснительной работы среди немецких солдат и объяснение задержки и перехода к обороне. Что называется, выдали нужду за добродетель. Дальше пленный сказал: «Наш полк Deutschland понес большие потери, и в стрелковые подразделения переведены многие из тех, кто находился раньше в тыловых подразделениях. Особенно много неприятностей нам причиняет ваша артиллерия. Она бьет сильно и прицельно, и морально подавляет наших солдат». Пленный сказал еще, что из-за больших потерь, из-за того, что остановились и перешли к обороне, некоторые командиры были сняты со своих должностей. Жуков всегда уделял большое внимание разведке. Он, повторю, хотел знать о противнике как можно больше, как можно подробнее. Но приведенные выше личные допросы пленных гитлеровцев имеют, на мой взгляд, и определенный подтекст. Мне кажется, Жуков не только хотел получить от них необходимые сведения, это могли выяснить и изложить ему специалисты-разведчики. Думаю, что в данном случае пленные интересовали Жукова и в более широком человеческом смысле. Дело в том, что именно в первых числах августа 1941 года немецкие самолеты сбрасывали листовки, в одной из которых была напечатана фотография пленного, беседующего с двумя немецкими офицерами. Подпись под снимком такая: «Это Яков Джугашвили, старший сын Сталина, командир батареи 14-го гаубично-артиллерийского полка 14-й бронетанковой дивизии, который 16 июля сдался в плен под Витебском вместе с тысячами других командиров и бойцов». Как выяснилось позднее, 16 июля 1941 года Яков, будучи контуженным, попал в плен вместе с другими сослуживцами под городом Лиозно, недалеко от Витебска. На сборном пункте Якова выдали, сказав, чей он сын. На первом допросе 13 июля. Текст был позднее найден и публиковался не раз, я приведу лишь часть его. Яков держался с достоинством, отвечал смело. «Вы сдались в плен добровольно или вас захватили силой?» «Меня взяли силой». «Каким образом?» 12 июля наша часть была окружена. Началась сильнейшая бомбежка. Я решил пробиваться к своим, но тут меня оглушило. Я бы застрелился, если бы смог. «Вы считаете плен позором?» «Да, считаю». «Считаете ли вы, что советские войска еще имеют шанс добиться поворота в войне?» «Война еще далеко не закончена». «А что произойдет, если мы вскоре займем Москву?» «Я такого себе представить не могу». «А ведь мы уже недалеко от Москвы». «Москвы вам никогда не взять». «Для чего в Красной армии комиссары?» «Обеспечивать боевой дух и политическое руководство». Вы считаете, что новая власть в России больше соответствует интересам рабочих и крестьян, чем в царские времена? Без всякого сомнения. Когда вы последний раз разговаривали с отцом? 22 июня по телефону. Узнав, что я ухожу на фронт, он сказал: «Иди и воюй». Якову предложили послать письма семье, отцу. Он отказался, понимая, что эти письма могут использовать не по назначению. Его обещали хорошо устроить и содержать, но за это просили написать обращение к красноармейцам, чтобы они сдавались в плен. Яков на это лишь презрительно усмехнулся. Но гитлеровцам и не нужно было согласия Джугашвили. Они все равно напечатали листовку, в которой была его фотография, и говорилось: «В июле 1941 года старший лейтенант и командир батареи Яков Джугашвили писал своему отцу Иосифу Сталину: «Дорогой отец, я нахожусь в плену, я здоров, скоро меня переведут в офицерский лагерь в Германии, обращение хорошее, желаю тебе здоровья, привет всем, Яша». Следуйте примеру сына Сталина. Он сдался в плен. Он жив и чувствует себя прекрасно. Зачем же вы хотите идти на смерть, когда даже сын вашего высшего начальника сдался в плен? Мир измученной родине. Штык в землю. Были сброшены и другие листовки. Их, конечно же, показывали Жукову. Размышляя о таком исключительном случае, шутка ли, сын вождя? И о пленных вообще, Георгий Константинович, наверное, и пожелал сам побеседовать с несколькими гитлеровцами, проверить их стойкость. Дальнейшая судьба Якова Джугашвили известна, об этом писали много раз. Он прошел через психологически тяжелые испытания, его долго пытались сломить, в конце концов он не выдержал своего положения и 14 апреля 1943 года бросился на колючую лагерную ограду, крикнув: «Застрелите меня!» И часовой его убил. Ходили разговоры, будто бы через посольство нейтральной страны Сталину предлагали обменять Якова на фельдмаршала Паулюса, попавшего в плен под Сталинградом. А Сталин якобы ответил: «Я солдата на маршала не меняю». Я думаю, большое количество пленных в первых же сражениях, плюс к этому личная беда, пленение Якова, все это еще больше озлобило Сталина, подтолкнуло его к изданию одного из самых беспощадных приказов, от изуверских последствий которого и по сей день страдают многие тысячи защитников Родины, побывавших в плену. В соответствии с этим приказом сотни тысяч и даже миллионы солдат и офицеров, попавших в плен, объявлялись предавшими свою родину дезертирами. По мнению Сталина, все они должны были не сдаваться живыми, стреляться, вешаться, топиться. А по отношению к тем, кто это не сделал и уцелел, обезумевший от жестокости вождь требовал обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, уничтожать их, сдающихся в плен, всеми средствами, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишить государственного пособия и помощи. Весь командный и рядовой состав нашей армии в годы войны жил под постоянной угрозой расстрела. В прочитанных мною тысячах политдонесениях почти в каждом из первого до последнего дня войны сообщалось о расстрелах или предании суду военного трибунала, что лишь оттягивало расстрел. Была еще и такая формулировка: «Расстрелян в несудебном порядке». Десятки тысяч побывавших в плену после освобождения перекочевали в наши советские лагеря. Многие из них вели себя героически на поле боя и в немецких застенках, но приказ был одинаково беспощаден ко всем. Пленный — значит предатель. Напомню только один широкоизвестный пример, подтверждающий это. Майор Гаврилов Петр Михайлович, командир 44-го стрелкового полка, руководил обороной Восточного фронта Брестской крепости с 22 июня 1941 года. 23 июля 1941 года был ранен и контужен взрывом снаряда, попал в плен в бессознательном состоянии. Освобожден советскими войсками в мае 1945 года. После этого 10 лет отсидел в советском лагере, и только благодаря усилиям писателя Смирнова, написавшего «Правду» о героических делах Петра Михайловича Гаврилова, ему в 1957 году было присвоено звание Героя Советского Союза. И таких тысячи, и сотни тысяч не доживших до снятия позорного клейма и не получивших достойной оценки за свои мужественные дела только потому, что угодили в плен. Причем очень многие попали в плен по вине Сталина. Немало таких сражений, завершенных массовым пленением наших бойцов, которыми он или неумело руководил, или мешал руководить военачальникам. А сколько было невинно пострадавших семей, стариков, жен, детей, родственников тех, кто попал в плен? Их, в соответствии с приказом номер 270, подвергали репрессиям. Сталин не пощадил даже жену Якова, Юлию Мельцер. Ее арестовали в 1941 году и 2 года держали в одиночке, пока не стало известно, что муж ее умер, не сломившись. Выполнил приказ вождя. Примечание. Полный текст приказа номер 270 в дополнении номер 4.